дай нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Многие православные идеи всем достаточно хорошо известны. И в частности, когда мы ставим вопрос о христианском, в частности, православном понимании личности, то здесь в первую очередь каждый, наверное, представляет себе, что христианство, говоря о человеке, говорит о том существе, которое в Священном Писании, в Божественном Откровении, названо образом Божиим. Вот это первое утверждение, которое принципиально и по существу отличает христианский взгляд на человека от всех других нехристианских и тем более нерелигиозных воззрений на него. Это образ Божий. К сожалению, должен сказать, что мы привыкли вот к этому словосочетанию. И так совершенно спокойно его проходим. Образ Божий, ну что ж. На самом деле, в этом заключена потрясающая мысль. Если хотите, в этом дано потрясающее откровение. Особенно это рельефно выделяется, если мы попытаемся сравнить то понимание человека, которое окружает, собственно, нас в виде различных других мировоззренческих установок и взглядов. Кто такой человек? Если мы обратимся к нехристианству и посмотрим на него, как он понимается, в чем основное его назначение, основная функция. Сейчас, наверное, легче всего свести человека уже к кибернетической машине. И это, пожалуй, будет самое точное. Нет человека, есть инструмент, есть формула. Если хотите, есть биологическое существо, Homo sapiens. Человек становится винтиком в огромной машине, именуемой государством, обществом. То есть происходит, то есть произошло полное обесценивание человека. Ведь этих винтиков очень много. Если штангист поднимает там, допустим, самый уже сильный, там, 200, я не знаю сколько, 300 килограмм, то слон-то поднимет гораздо же больше. Если уж потребуется тут кого нанимать, то, наверное, лучше слона, чем человека.
Электронная машина может решить задачи гораздо большей скоростью неизмеримой, чем человек. И вообще нужно сказать, что вот это невнимание к тому существу человека, на которое обращает, которое раскрывает христианство, оно приводит к тому, что человек превращается в ничто. А ничто ведет к самым страшным последствиям. Если мы обратимся к истории человечества, особенно той его части, а она подавляющая часть, каково отношение имело место к человеку, каково оно продолжает иметь и какова тенденция развития этого отношения, то может только ужасаться. Кровь льется совершенно спокойно. Истязание и насилие над ним совершаются хладнокровно. И чем дальше мы движемся, чем дальше идем по этой истории, тем более содрогается человеческое сердце. 20 век показал такие ужасы по своим масштабам, конечно, не по деталям, а по масштабам, которых, конечно, никогда человечество не имело. Откуда все это проистекает? Проистекает все из неверного взгляда на человека. Человек рассматривается, как, если хотите, некое звено, в лучшем случае, как вершина эволюционного развития. Вершина? Ну, пока, может быть, вершина. А кто знает, какой еще будет потом скачок? Будет гораздо и больше. Да уже и сейчас мы сплошь и рядом знаем о юберменшах, сверхчеловеках, которым все позволено по отношению ко всем прочим людям. Принципиальное отличие христианского воззрения на человека, что он есть образ Божий. Этим самым подчеркивается, что человек принципиально отличается от всех существ этого мира. Не только отличается принципиально, а бесконечно возвышается над всеми. Чем? Тем, что он в своем существе имеет то, что имеет бытие вечное. Это не что-то приходящее, не что-то временно возникающее, исчезающее. Нет. Это существо вечное по своей сути. Причем христианство утверждает, что оно вечное не только по душе, о которой все слышали, которую, может быть, по-разному понимают. Нет, христианство утверждает такое, что когда апостол Павел попытался говорить об этом греческим мудрецам, помните, в Ареопаге, то от него отвернулись и с презрением только сказали: послушаем тебя другой раз, а сейчас можешь идти куда-нибудь. Христианство утверждает о том, что человек – вечное существо даже по телу и по телу, так же, как и по душе. Оно утверждает, что тот факт, который мы наблюдаем все и всегда, и во все времена, факт смерти – это не есть факт окончательный. Нет, нет. Это есть не что иное, как следствие определенного страшного удара, который был нанесен по человеческой природе. Как внедрение в него страшной бациллы. Но той, которая, тем не менее, может быть изжита, уничтожена. И человек, оказывается, может получить бессмертное существование в целостном своем виде, в целостном и по душе, и по телу. При этом христианство говорит не только об этой стороне, о возможности вечного существования. Оно говорит еще о другом, что бесконечно возвышает человека над всем. Человек способен восприятию Бога, такому восприятию, которому мы не знаем, что было еще способно какое-то другое существо. Говоря о богоподобии, христианство утверждает о возможности самого теснейшего единения человека с Богом. Когда говорят, каково это единение, христианство отвечает: того, которое в идеале дано во Христе. Вы знаете, что целый Вселенский собор специально посвятил свои работы, раскрыл нам то существо этого единения, о котором думали, которое предполагали, но никто никогда не знал, в чем оно заключается. Единение потрясающее, оказывается, может быть между человеком и Богом, между природой человеческой и божественной. Этот собор определил: неслитное, человек не исчезает в соединении с Богом, как это утверждается, допустим, в индуизме, где человек есть не что иное, человеческая личность, как соляная кукла, входящая в океан бесконечности и растворяющаяся там полностью. Нет, нет, говорит христианство. Никакого не происходит слияния, в результате чего возможно уничтожение личности. Нет. Неслитно, неизменно оказывается. Человеческая личность не изменяется в том смысле, что не теряет своих человеческих свойств, а бесконечно возвышается. Возвышается до той степени, о которой тоже Писание говорит: «Вы боги и сынови все вы». Оказывается, вот это совершенствование человеческой личности может дойти до такого предела, когда человек раскрывается полностью. Что же это значит «раскрывается»? Доходит до совершенства того, что в нем заложено. Христианство называет это богоподобием, а то, из чего раскрывается, богообразностью, то есть в человеке по самой его природе, в самой его душе заложено, будем говорить так, семя божественной жизни. И только в процессе духовного пути это семя развивается и дает такой плод, который именуется плодом вечности, плодом блаженства, плодом единения с Богом. Так вот, оказывается, Человек способен по своей природе к этому единению с Богом, неслитному и неизменному, более того, нераздельному и неразлучному. Ведь во Христе человеческая же природа была соединена. Какая природа? Она одна у человечества. Одна. У Христа была та же самая природа, что и у нас. И в этом смысл той величайшей жертвы, которую совершил Он. Лучше сказать, вся суть того спасения, которое совершил Христос. Он воспринял нашу природу. У нас индивидуальности различны, природа одна. И Христос именно эту природу восприял. Эту природу исцелил. Как и в послании к евреям, апостол пишет, Бог, Отец, вождя спасения нашего, вождя, то есть Иисуса Христа, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Совершил, там стоит слово «талиосы», сделал совершенным. То есть через страдания, через этот крестный подвиг, человеческая природа во Христе стала той совершенной и прекрасной, которой она была предназначена еще от самого сотворения. Итак, человек по своей природе оказывается способен к этому теснейшему единению с Богом, такому единению, о котором мы не знаем, чтобы кто-либо имел из других творений. Что означает это единение? Здесь мы, пожалуй, прикасаемся к тому, что особенно трогает и особенно влечет, если хотите, является своего рода основным импульсом к подлинной человеческой жизни. В этом единении с Богом, внутреннем, духовном, осуществляющем себя через все стороны человеческой природы, человек достигает того состояния, которым в полноте и бесконечности обладает само Божество. Бог есть благо. Бог есть само блаженство. Если обратимся к нашим катехизисам, то Бог всеблажен. Священное Писание об этом говорит иначе. Бог есть любовь. Вот оказывается, к чему прикасается человек. Вот оказывается, с чем способен соединиться человек. Вот оказывается, что способен переживать человек. Это слово, оно очень нам знакомое. И каждый из нас отчасти знает. И знает всю силу того, что заключено в нем. Однако то, что мы знаем, это большей части лишь самая слабая тень того, что переживают люди, вкусившие в большей в полноте, или, если хотите, в большем совершенстве, этот плод, эту любовь. Об этом много сказано у святых отцов, то есть можно найти достаточно много о том, что это за любовь, что она делает с человеком, что она делает с окружающими людьми. Можно многое привести. Тот же Исаак Сирин, например, пишет, что будучи спрошен о том, что такое сердце милующее, то есть сердце, исполненное этой божественной любви, отвечает очень интересно. Это слова очень известные, но их всегда приятно повторить, поскольку они великолепно раскрывают то состояние, в которое приходит человек, достигший этого единения с Богом, вернее, достигший ощутимого переживания этого единения с Богом. Он говорит, что таковой человек воздыхает о всяком творении и не терпит какого-либо вреда, который может терпеть это творение. Более того, говорит он, таковой человек готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Сжигаем десятикратно в день. Готов был, лишь бы не лишиться этого великого блага, который приобретает он. У Серафима Саровского есть такое высказывание, что человек, вкусивший это, готов 1000 лет быть в яме, наполненной гадами, ежеминутно грызущими его. один из святых Авва Агафон говорил, что он готов был бы обменяться своим телом с прокаженным во имя этой любви. Любовь – это такой огонь, это такая сила, которая препобеждает все. В этом отношении справедливое изречение, что любовь сильнее смерти. Миллионы и миллионы мучеников показали, что это такое, что это за такой всесожигающий пламень, перед которым действительно сама смерть – ничто. Человек способен к этой любви. Можно было бы, знаете, вот слушая такие речи, которые сейчас произносятся вслух, можно бы сказать, ну рассказывает человек сказки, всякие фантазии, и можно их нарисовать сколько угодно. Все это можно было бы сказать, если бы 2000-летняя история церкви не показала на фактах, на огромном количестве фактов и примеров, что это есть реальность, а не фантазии человеческие. Причем не просто так рассказал, что вот человек говорит, что он любит всех, готов всех обнимать, всех целовать. Нет, это засвидетельствовано миллионами жутких казней, которые стояли перед теми людьми, которые могли бы отречься, не отрекались. Почему? Вы знаете, когда читаешь вот эти многие казни, то совершенно, назовем так, для нормального человека, это мы-то нормальные, вы сами понимаете, для нас-то нормальных людей, это просто воспринимается как что-то, ну, сказка, действительно, фантазия. Как можно было перенести подобного рода пытки? Невозможно. Верно. Совершенно согласен. Невозможно, если. Вот это-то «если». И только допущение этого «если» дает нам возможность объяснения, как могли люди переносить эти пытки, эти страдания. Да, мучения эти в радость рабом твоим. То, что прекрасно это выразил вот этот великомученик Евстратий. Если бы не было этого огня любви, никто бы не мог перенести эти страдания, эти пытки. Вот скоро будут читать «Житие Марии Египетской». Ну, слушайте, ну, вы только представьте себе, ну, как это можно было ей из роскошной жизни перейти туда, в пустыню, и жить? Чем питаясь? Чем одеваясь? Как, находясь одной? Это зверьё, это дикие крики, это холод, это жара, нечего есть. Вы подумайте, это же невозможно представить. Можно только одно сказать. Или это все сказка, или, если не сказка, а что не сказка, это подтверждает миллионы других подобных же случаев. Тогда что же это такое? Тогда это, следовательно, такое благо, о котором апостол очень хорошо сказал. Око не видело, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Оказывается, когда откровение, когда христианство говорит, что Бог есть любовь, то это не есть какая-то философская доктрина, знаете ли, абстракции. Сидели-сидели и придумали, мозгой пошевелили еще одну идею. Нет. Это есть реальность, которая, с одной стороны, открыта, ибо человечество не знало этого, что Бог есть любовь. С другой стороны, эта реальность оказалась подтвержденной бесконечным числом людей, переживших эту любовь в самих себе. Вот что есть человек. Не случайно тогда он назван образом Божиим. Оказывается, вот какова ситуация. Он образ Божий, а не обезьяна, не машина и не формула, не homo sapiens. Образ Божий. Обратите внимание, как против этого возражает кто? Не будем говорить, что наука, ничего подобного. Наука ничего тут не может сказать. Не наука и не искусство возражает наш так называемый ветхий человек, страстный человек. Потому что если сказать, что человек есть образ Божий, если он настолько велик, если его величие столь совершенно, так тогда подумайте, кем же являюсь я сейчас перед величием того, что заложено во мне. и чему я не соответствую. Вы понимаете, откуда это идет? Когда мы хотим оправдать себя, что мы делаем? А вон, смотрите, батюшка тоже делает. Все, коль батюшка делает, мне уже естественно все можно делать. А если три батюшки, тут уже просто и говорить не о чем. Сразу все ясно становится. Ах, как легко мы обходим эти углы. Так и здесь. Если образ Божий, то к чему я, оказывается, предназначен? Насколько же я несовершенен? А если я обезьяна, насколько я высок? Ну, все, чувство собственного достоинства у меня тогда непреодолимое. Так вот, если когда мы говорим о христианском понимании человека, то прежде всего, конечно, мы подразумеваем его как образ Божий, который, однако, в том виде, в каком мы его застаем, в себе самом, правда, в себе самом не очень видно, но в других особенно хорошо видно, в каком он ужасном находится состоянии. Это мы видим. И, кстати, вот этот-то факт несоответствия между библейским учением о человеке как образом Божиим и той реальностью, которую мы наблюдаем в себе и в других, вот и порождает, вот если хотите, эту некую аномалию буквально восприятия. Мы не знаем, что делать. Где же тут и как это может быть? Что же такое происходит? Увы, христианство отвечает на этот вопрос. Отвечает так, как не отвечает ни одна другая религия. Христианство единственное из религий, которое говорит, что человек не просто естественное какое-то существо, естественно происходящее. Оно не просто существо, будем говорить так, по идее нормальное, но которое постепенно развивается. Христианство утверждает неприятную вещь. Оно говорит, что образ Божий глубоко поврежден в нас самих. Это факт. Сомневаться в этом не приходится. Реальность нам прекрасно открывает этот факт. Мы сейчас находимся в состоянии неполноценном, ненормальном, раздробленном. Как бы это ни было, ну, знаете, тяжело о себе, по крайней мере, это признавать, а других еще проще, конечно. Вот о себе, конечно, очень неприятно. Но, к сожалению, и история человечества, и личная жизнь подтверждают это со всей силой. Да, перед потопом так и было сказано. Человек, по-славянски это звучит таким образом, человек в чести сый. Не уразуме, приложися, ну, я немножко иерусифицирую, извините, да, приложися скотам бессмысленным и уподобился им. Человек был в чести и не понял. Что значит не понял? Сказать, что Адам не понимал, что он был в чести? Совсем нет. Он прекрасно понимал. А он не понял другого, что это честь требует соответствующего отношения к ней. Драгоценность надо беречь, а не швыряться ею направо-налево. Так вот, человек в чести сый, не уразуме, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Вот что произошло, оказывается, с человеком. Вот, оказывается, та причина, по которой потребовалось восстановление этого нарушенного. Я понимаю, что всегда возникает вопрос, совершенно законный вопрос, справедливый закон. Зачем все это? Почему нельзя было создать человека таковым, чтобы не произошло этого падения? Ну, правда же, все было бы хорошо. А здесь начинается какая-то история, какие-то страдания, столько переживаний, столько горя, наконец, смерть. Я думаю, что этот вопрос, правда же, интересный и важный. В чем причина? Эта причина выясняется из анализа психологии человека. В общем-то, наша психология, она по своим конститутивным свойствам остается той же и самой, при всей ее поврежденности. Не узнав худого, человек никак не может оценить доброе. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Это интересная вещь. Сытый голодному, говорят, не товарищ. И он даже не может понять, а что это такое голодный. Богатый никак не может понять, когда у человека нет ни одной копейки денег. Ему это трудно, что это такое. Здоровому трудно понять болезнь другого. Молодому невозможно понять старого человека. И хотя Адам теоретически знал, что если ты поступишь так, то смертью умрешь, он совсем не знал, а что это такое смерть? Дети спрашивают, а что это такое смерть? Они понимают, кажется, когда им говорят. Когда же видят, когда хоронят. И мы видим, но знаем мы, что это такое. Мы можем только сказать, но сами не пережив, не знаем. Адам, первый человек, находясь в славе, в силе, во всяком познании, в господстве над всем этим окружающим миром, не мог должным образом оценить того, что все это лишь постольку у него существует, поскольку он находится в